Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем, днем, который называется «Неделя перед Богоявлением». В сегодняшней проповеди хотел бы с вами поговорить о Евангелии от Луки, которое посвящено не неделе перед Богоявлением, а неделе преподобных. И очень многим эти слова покажутся близким, лягут на сердце. Итак, давайте прочитаем это евангельское повествование на русском языке. «И сойдя» — это Евангелие от Луки, 6 глава, 17 стих. «И сойдя с ними, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждующие от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо посмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и понесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Это некий вариант усеченной Нагорной проповеди, усеченный вариант Нагорной проповеди, которую раскрывает в своем Евангелии евангелист Матфей. Лука немножко кратко об этом говорит, но у него здесь указаны только лишь 4 заповеди блаженства. У евангелиста Матфея их 9. Итак, сойдя с ними, он стал на ровном месте, и множество народа из Иудеи, из Иерусалима, и Тирских и Сидонских мест, которые пришли послушать его и исцеляться от болезней своих. Обратите внимание, что пришли послушать и исцеляться от болезней своих. Когда евангелист акцентирует свое внимание на то, что послушать, это говорит о том, что о здравии души человеческой, потому что телесное здравие, оно приходит только после того, как исцелевает душа. Потому как все наши болезни, вообще все болезненное состояние человечества, оно происходит только лишь после того, как мы согрешили. В Адаме все согрешили, и также и мы с вами согрешаем. И очень многие, очень часто болезни Господь попускает человеку для того, чтобы смирить его и сказать ему: «Посмотри, дорогой друг, тебе осталось жить недолго. Посмотри, как ты живешь. Я тебе уже и болезнь попускаю, чтобы ты задумался, потому что в этой жизни немножко пострадай, но в вечности то, что я тебе дам, ты поймешь, что, Господи, помни, как Серафим Саровский, память которого мы сегодня совершаем, он говорил, когда сподоблялся этого видения чудесного в очередной раз, и когда он видел открытые небеса, видел Пресвятую Божью Матерь в окружении и апостолов, и Иоанна Предтечи, и когда его спрашивали: «Ну как там, что там?», он говорит: «Я готов остаток дней провести в помойной яме, лишь бы еще секунду удостоиться видеть этого чудесного видения». Потому что вот что человеку уготовил Бог. Это мы с вами здесь думаем, что наша жизнь заключается здесь, что нам надо как-то укрепиться в этой жизни, что нам надо больше чего-то стяжать, больше чего-то успеть. А Господь нередко нам какой-нибудь болезнью смиряет нас и говорит: «Ну вот, чего ты там успел? Смотри, ты немощен. Когда ты кричал: я великий, я все могу, я сейчас делаю то, я сейчас делаю это, и как только болезнь связала твои руки, и ты сразу же понимаешь, что да я, что там от меня, я, ничего я не могу сделать, аз есмь червь, а не человек», как говорит псалмопевец Давид, тогда человек смиряется и начинает понимать, что да, действительно, надо акцентировать не то, что впадать в уныние, а акцентировать внимание не на этой жизни, а на жизни вечной. Раз Господь меня посетил какой-то болезнью, значит, надо сказать: «Я понял, Господи, слушаюсь и повинуюсь». Вместо ропота надо говорить: «Спасибо тебе, Господи, за это. Я понял, там что-то ты мне дашь такое, чего, как говорил апостол, который был восхищен до седьмого неба, не видело того ока, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку. Вот как там хорошо». и исцелялись от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. Мы с вами, когда начинаем таинство крещения, эти молитвы, которые читает священник, они так и начинаются. Молитва экзорцизма, молитва изгнания бесов. И нечистыми духами одержимы, в принципе, одержимыми можно назвать все человечество. Потому что каждый из нас испытывал либо на себе состояние одержимости, либо видел это рядом находящихся людях. Потому что одержимость – это когда приходит во мне какой-то червь, начинает виться, и я начинаю кричать на другого человека, а порой даже на очень близкого мне человека. Одержимость – это называется временное воздействие беса на душу человека. И есть также беснование. Это уже когда полностью бес вошел в человека, но он туда вошел не сам по себе, а по попущению Божьему. Помните, даже бесы, когда просились у Иисуса, они просились стадо свиное войти, потому что сами по себе они не могут сделать ничего. И если Бог попустил человеку состояние беснования, то значит он попустил это ему во смирение, ему во спасение. Поэтому состояние одержимости, оно присуще каждому человеку. Все мы испытывали когда-то его, если мы с вами бываем честны. Поэтому мы с вами на исповеди и плачем об этом состоянии. Господи, прости меня, опять я накричал на своих родных. И вот это и есть одержимость. И исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Такой силой не обладали пророки, а он уже обладал. К нему прикасались, и он исцелял. Если пророки, они по молитве, по своей силой Божьей исцеляли, то здесь уже сам пришел исцелитель, сам тот, кто исцелял, и вот народ искал прикасаться к нему, потому что от него сила исходила великая. И возведя очи свои на учеников своих, говорил. И вот представьте себе, что каждому из нас, ведь ученики – это не только те апостолы, ведь слова обращены, по идее, Евангелие обращено было к апостолам и тем, кто жил в Иудее, но нет, это неправильно. Надо понимать так, что Евангелие обращено ко всему человечеству, и все те, кто стоят в храме, все те, кто в таинстве крещения омыли свои грехи, все те, кто стоят в храме и жаждет причастия – это все ученики Христовы. Поэтому он возвел очи свои на учеников своих и говорил. И эти слова обращены ко всем нам. «Блаженные нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие». Нищета духовная – это когда человек переходит, противоположность нищете духовной – это состояние гордости. Когда человек говорит «я сам все могу», а началось все это с того, что дьявол, змей-обольститель, подошел к женщине, выбрал себе венец творения и решил через него бить человека. И говорит, что «вы сами станете, как боги, знающие добро и зло». И да, действительно, посмотрела женщина на это дерево и увидела, что оно приятно на вид, полезно для пищи и дает знания. Да, и вкусила она этого плода и дала мужу своему, и он ел. Стали вы как боги? Да нет, конечно. Они только стали голы, они увидели свою наготу и сшили себе смоковное поясание и спрятались от Бога в кустах. Поэтому, когда человек говорит, я в этой жизни всего добился, я сейчас сделаю, я сделаю это, сделаю то, это говорит только лишь о его гордости, потому что сам человек без Бога не может ничего, без меня не можете творить и ничего же. И вот это состояние человека смиренного, который говорит, если Бог даст, то будет это и это, если Бог даст, то будет то-то и то-то. Вот так должен говорить. И именно состояние нищеты духовной, оно обуславливается, с этого и надо начинать свой путь в церковь. Если нет нищеты духовной, если не построить вот этого базового фундамента, который называется смирение, то не получится никакой дальше лестницы выстроить в небеса. Фундамент-то если из песка состоит, потому что если на гордости человек строит свою жизнь, у него ничего не получится. У него не получится любить ближних, потому что первая заповедь-то была о любви к Богу. Возлюби Господа Бога своего, как самого себя. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. А потом возлюби ближнего твоего. Когда человек пытается любить ближнего своего без любви к Богу, то получается, это тоже в принципе, что хотели устроить большевики. Это рай на земле. Но чем закончился этот рай? Концлагерем. Поэтому, когда мы пытаемся любить ближнего, не любя Бога, это ошибка, это заблуждение. В первую очередь, надо научиться любить Бога, надо научиться смиряться. А любить Бога каким образом мы можем? Только исполняя Его заповеди. Нам надо научиться понять то, что без Бога мы не можем ничего. И все, что у нас есть, и хорошее нам дает Господь, и плохое попускает нам Господь. Он не есть творец зла. Творец зла – это сатана. Но то, что нам Бог промыслом своим попускает злого, то все это он оборачивает к добру. И каждый из нас обращал внимание на то, что все, что плохое не происходило в его жизни, с ним или с его домочадцами, с детьми, с мужьями, женами, то все это потом как-то чудесным образом, когда человек начинал каяться в своих грехах, оно все оборачивалось так, что и в итоге человек получался, как будто бы и победителем выходил из этой ситуации. А победителем он выходит, потому что он с Богом. Он возверз на Господа печаль свою, и то его припитал. «Блаженные алчущие ныне, ибо насытитесь». Аллегорически эту заповедь можно истолковать таким образом. Надо представить себе человека алчущего. Алчущий – это голодный. И человека жаждущего – это тот, который хочет пить. Так вот, каждый человек должен хотеть Бога, искать Бога так, как хочет есть человек, который не ел 2 недели. Как хочет пить человек, который не пил целую неделю. Он очень хочет этого. И вот наше состояние жизни здесь, на земле, оно должно быть обусловлено не тем, что я не мешаю Богу быть. Пусть Он будет. Я буду сидеть, продолжать дальше жить в своих страстях. Я буду сидеть в телевизоре, в компьютере. Я буду заниматься непонятно чем. И потом, может быть, попаду или не попаду в Царствие Небесное. Это не важно для меня. Нет. Мы именно с вами и должны, нам Бог дал эти 70 лет, и чтобы мы побольше поняли, что эти именно годы надо потратить на поиск, то что все наши эти чудесные годы заканчиваются смертью, но смертью физической. И Господь показывает, смотри, тебе нужно до твоей смерти, то ли это будет блаженная кончина, то ли ты умрешь как человек, как ангел, как Божий человек, и умрешь покаянием. То ли ты умрешь, и тебя твои родственники быстро похоронят, напьются на твоих похоронах и забудут о тебе все, потому что и ты никого не помнил, потому что ты прожил, человек не как ангелоподобный, не как ангел Божий, а ты прожил, по сути говоря, как животное. Человек, который живет животными страстями, да элементарно человек, который не молится перед трапезой, он уподобляется животному. Потому что сам святитель Василий Великий сказал, человек – это животное, призванное стать Богом. Так вот, если мы садимся за трапезный стол, перекрестили нашу еду и сказали, «Благослови, Господи, ястие питья рабом Твоим», мы уподобляемся Богу, потому что мы ангелоподобные, богочеловеки. Бога-человеки, но с маленькой буквы. Бога-человек – это Иисус Христос. Он, Бог, стал человеком, чтобы мы, люди, смогли стать Бога-человеками с маленькой буквы, уподобиться Богу. И тогда мы с вами уже в малом в этом, мы уподобляемся Богу, мы ищем Царствие Небесное, мы жаждем Его. И нам, невзираем мы ни на что, как на нас посмотрят другие люди, что они о нас будут говорить. Наша задача, моему другу Георгию, он был келейником у отца Ефимия, настоятеля Тихвинского монастыря, ныне почившего, архимандрит Ефимий. И он ему говорил, когда у него приходили какие-то скорби, искушения, он ему говорит, Георгий, запомни, мы с тобой Бога ищем, а все остальное нам не важно. То есть, когда человек ищет Бога, это не смысл этих слов не в том, что иди по головам, а наоборот. То, что с тобой происходит, принимай как волю Божию. Ты ищешь Бога, у тебя на пути будут тернии, у тебя на пути будут искушения, но ты это принимай как волю Божию. И главное, возверзи очи свои горе, в небо смотри всегда, и все остальное земное, оно пройдет, все будет хорошо. Блаженные, плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Это плач сокрушенный человека о своих грехах. Можно плакать, женщинам проще плакать по-настоящему, вот слезами, потому что женщины, они такие сердечные. Они вот, если в человеческом естестве, почему всегда мы предлагаем на огласительных беседах присутствовать обоим, и мужу, и жене? Потому что восприятие информации у обоих по-разному. Муж и жена – это один человек. И подобно тому, как в человеке, в человеческом естестве, в его духовном составляющем, Он состоит из ума, из сердца и воли. Ум – это мыслительная часть нашей души, через которую приходят помыслы, которые мы анализируем. Сердце – это орган чувств, в котором мы любим, радуемся, гневаемся, ненавидим, потому как Господь сказал, что из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, убийства, кражи, осуждения, клеветы. А воля – это некая энергетическая основа, это дух, который либо движется к Богу, либо движется от Бога. Либо он ищет Царствие Небесного, либо ищет обратного. Так вот, ум вот в едином человеческом естестве, потому что Бог сотворил человека не единым по личности, а он сотворил из двух начал, мужского и женского. Так вот, женщина в семье – это олицетворение сердца. Это материнство, это чувство, и женщина всю информацию воспринимает через сердце. А мужчина – это олицетворение ума, это трезвый, холодный расчет. И почему мужчина, женщина услышит, там, ребенок заболел, начиталась интернета, и все, мы погибнем, мы скоро все умрем. Мужчина, муж ее говорит: так, спокойно, успокойся, все будет хорошо, не переживай, сейчас сходим в храм, помолимся Богу, причастимся, и все будет нормально. Поэтому этот плач сокрушенный женщины, им проще заплакать. Мужские слезы, они более драгоценные, потому что они скупые. Но мужчина может плакать не обязательно слезами вот этими физическими, но в сердце своем он сокрушается о своих грехах и говорит: «Господи, прости меня». Потому что если мы будем плакать здесь о своих грехах, невзирая на то, в каком состоянии мы умрем, святыми, праведными или грешными, все равно Господь именно только за этот плач, за то, что Он, вы знаете все эти истории из житей святых, когда святой, просто монах, он шел в монастырь, каялся, плакал в своих грехах, а обратно из монастыря шел, куда-то в мир блудил, и дьявол, когда случилось ему умереть, дьявол говорил: это мой человек, а Бог говорил: нет, это мой человек. Дьявол говорит: это мой человек, потому что он с блудилища шел, а Бог говорил: нет, это мой человек, потому что он кается, ко мне шел. Так вот, нам надо жизнь нашу так закончить, именно в покаянии, вот в этих слезах, в этом плаче сокрушенном. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и отлучат вас». У евангелиста Матфея сказано: «Отлучат вас от синагоги и будут поносить имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Для нас эту заповедь можно очень просто раскрыть. Посмотрите, как очень часто, ведь Господь, помните, что в Евангелии говорил: «Не мир принес я на землю, но меч». Он говорил это, здесь надо понимать ту интонацию, с какой он это говорил. Не то, что как бы хвастаясь: смотрите, я вам не мир принес, а меч, а со сожалением. К сожалению, я, Христос, я пришел в этот мир и принес, я пришел сюда и принес не мир, а меч. Я пришел разделить людей. И действительно разделяются. Начинает жена ходить в церковь, муж на нее смотрит и говорит: ты что, ненормальная, что ли? Начинает сотрудница чья-нибудь ходить в храм, на нее сотрудницы смотрят и говорят: о, еще одна ненормальная, в платочке ходит, еду крестит перед трапезой, перед едой, и тыкает на этого человека все пальцем. Но имейте в виду, что надо просто вот этот стыд, ведь он стыд отчасти, эти люди действуют по научению дьявола. И ваш стыд, который вы претерпеваете, он тоже ложный стыд. Его нужно один раз перебороть, один раз преодолеть, и потом уже спокойно вы себя будете позиционировать как верующий человек, и вас будут воспринимать как верующего. И когда вам там, в миру, будут говорить: ты ненормальный, то слава тебе, Господи, значит, ты нормальный. Потому что ты ненормальный для этого мира, для грешного, прелюбодейного, для страстного. Ты нормальный для Бога. И когда вам люди будут говорить, что ты ненормальная, ты шибанутая, ты в церковь ходишь, говорите: слава тебе, Господи, что так произошло. Правда, бывает другая крайность. Бывает, народ, когда начинает воцерковляться, он начинает действовать ревностно, не по разуму. И тогда тоже можно сказать, что неправильно поступает тот человек. Но если, когда бывает обычно, знаете, женщина или бабушка пришла в храм, и она только вот пришла в храм, несколько раз причастилась, ей Господь дал немножко этой призывающей благодати, и она сразу считает себя достойной быть учителем всех. Все, кто приходит в храм, она их начинает одергивать. Ты в короткой юбке пришла, а ты что губы накрасила? А сама еще недавно была комсомольской вожатой или парторгом, которая вообще там огромную толпу людей отбила от веры, от Бога, а сама только пришла на старости лет и начинает уже дручить других. А люди приходят и соблазняются от таких людей и говорят, ну вот, у вас там все в церкви такие ненормальные. Не про таких ненормальных говорит Христос. Он говорит про других, не которые по гордости своей начинают учительствовать, хотя сами еще из, даже к ученикам не подошли, которые только вот первый шаг в церкви сделали. А здесь говорится именно о том, что если вы идете таким царским путем, золотой середины, если вы на таинстве исповеди каетесь в своих грехах, если вы сокрушаетесь сердцем, не пытаетесь никого учить, то когда на вас смотрят, тыкают пальцем и говорят, вот она ненормальная, то радуйтесь, значит, что вы на верном пути. Эта ненормальность, она нормальность для Бога. А нормальность для мира – это ненормальность для Бога. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их». Но вот здесь описать эти слова, что заключено вот в этих вот словах, «ибо велика награда на небесах», конечно, никто не может объяснить человеку. Но то, насколько велика эта награда, ну, она очень велика. Поэтому мы с вами все идем в Царствие Небесное и ожидаем, что Господь когда-нибудь нам скажет, придите, благословенные, Отца Моего Небесного, и готовите, унаследуйте Царствие Небесное, уготованное вам от сотворения мира. Да поможет нам Господь, Бог и Пресвятая Богородица, молитвами святого преподобного Серафима Саровского достичь до этой небесной обители. Аминь.
Спасибо, Господи.